Почему действительно нужно на деле выполнять Слово Божие? Господь сказал, «Знающий, кто любит меня, Слово мое соблюдет». Это не значит, что наблюдает. Слово «соблюдет» значит «исполнить». То есть, «Знающий, кто любит меня, Слово мое исполнит». Теперь заглянем на свою жизнь, повседневную, в самых мелочах. А исполняем ли мы Слово Божие? И с ужасом придем к выводу, что очень редко, так редко, что когда нам удается иногда соблюсти Слово Божие, мы приходим в восторг, какой молодец. Уже это сделаю, и уже то сделаю. Да? Очень важно сообразовывать свою жизнь, каждый поступок, каждый помысел с тем, угоден он Богу или нет. Как помним, был нам закон, свод законов царских, которые были согласованы с законом Божьим. То есть полностью. Вот закон Божий, закон царский. Один к одному. Вот таким образом царь исполнял любовь к Богу. То есть послушание – любовь. Нет послушания – нет любви. Некоторые говорят, главное, чтобы в сердце было. То, что я накрашенная в брюках – это все ерунда. Да? Главное, чтобы в сердце было. На самом деле, оказывается, в сердце дьявола. Вот это ощущение, что там вроде там Бог находится у человека, в таком случае, это называется самообольщение. То есть сам человек себя прельщает, у меня Бог в сердце, а там его нет. Где это видно? А по поступкам видно. Не слушается Бога человек, значит, там его нет. Любовь к Богу – это и послушание ему. Точно так же послушание детей родителям. Слушается дети родителей до пенсии и после пенсии. Значит, они любят родителей. Если они слушаются до какого-то определенного возраста, ну так, до выпускного класса, а потом решили, что уже хватит слушаться, уже сами с усами, уже мы как-то можем выйти замуж без родительского благословения и так далее, то понятно, что нет у них любви к родителям и никогда не было. Был страх, наказание или остаться без чего-то, вот он заставлял подчиняться. Дальше, как только руки развязаны, нет. Еще раз, очень внимательно будем следить за тем, насколько мы слушаемся Бога каждым помыслом, каждым поступком, каждым своим действием. И послушание наше без добродетелей невозможно. Вспоминаем, что такое добродетель. Добродетель – это доброе качество. Добродетель – это славянское слово, называется доброе качество. То есть, доброе качество в человеке. Почему я подчеркиваю перевод? Потому что зачастую читаем духовную литературу, там часто фигурируют у святых отцов слово «добродетель». Многие, неправильно понимая, это слово не понимают, о чем идет речь. Но добродетель можно подумать, что это добрые дела. Да, действительно, добрые дела каким-то краем касаются этого слова. Но основное его значение – это добрые качества. То есть те качества человека, которые его делают преподобным Богу. Вот как монахи, они были преподобные, помнишь, да? То есть они получали подобие Божие. Мы по образу и подобию созданы, да? Образ Божий в нас вложен Богом сразу, изначально образ вложил в нас. Но это не глаза и уши. Образ Божий – это способность любить, это свободная воля, бессмертие души – это все образ. А подобие, когда мы свою жизнь сообразуем с законом Божиим. Итак, невозможно сообразовываться, если у нас не развиты внутри добродетели, если они задушены и задавлены своим хотением, своим волем и прочими страстями, жадностью, завистью, ревностью, корыстью и так далее. Вот если они задушены, то о какой любви к Богу может идти речь? О каком спасении вообще может идти речь, если человек не трудится над своими добродетелями? Нет спасения. Вот это дверь самодостаточности, когда люди ходят в храм, ставят свечки, даже исповедуются и причащаются, но при этом их внешняя и внутренняя жизнь ничем не отличается от жизни безбожника, то спасения такому человеку нету. А наоборот, с него больше спросится. Он Бога познал, он в храм ходил. Ужасное явление самодостаточности. Вот первые христиане на Руси страдали обрядовостью, потому что простота видела в них более легкий и доступный путь для спасения. Вот они ходили в храмы, стали стычки, ну, спасаются, ну, трудиться не надо, трудить. Захотел, сорвался на ближнего, захотел, продал отражение, захотел, пожадничал, не дал, и с этим не борется. А что бороться, все так живут. Но зато в свечке хоть ставит, кланяется, а в душе кланяется, но подбивает. И считает, что спасется. То есть такой легкий путь для спасения. А он не для спасения, а погибнет. Мы же с вами избираем тот путь, который нам заповедовали святые отцы, путь внутреннего преображения. Вот как Господь преобразился. Как мы внутренне преображаемся, когда мы начинаем трудиться над своими добродетелями и противопоставляем их тем страстям, которые нас связывают по рукам и ногам. Так вот, Господь заповедал, берегай свою душу, вот мечтай, берегай свою душу, как ты любишь свою душу? Ну, вроде мы все себя любим. Берегай свою душу, то тот, кто любит свою душу, это человек самоугодливый, который постоянно угождает себе, а не Богу. Вот, захотелось молочка, взял, налил, без всякого зрения, что ли, стыдно. Сказал, ну я ж только молочко, я ж мясо не ем. И вообще, говорит, я же первую, последнюю неделю Великого Поста пощусь. И так, с уверенностью, что они направят на пути. Кто угождает себе, вот скажем, чреву, у того чрева Бог. Ну, кто постится, у того Бог. Иисус Христос, который заповедовал нам поститься. Итак, тот, кто любит свою душу, погубит ее, А ненавидит души своя в мире всем. То есть тот, кто не допускает самоугодия. Это не значит, что ух, я себя ненавижу. Нет, это грех. От нервности к себе человек впадает в тяжкий грех. Сразу дух уныния верхом садится. Грех ненавидеть вообще кого бы то ни было. Или себя. Или еще такое есть явление. Спрашивай, есть обида на кого-нибудь? Нет, только на себя. Понятно? То есть он такой хороший, что только на себя. И это как заслугу человек выставляет вперед. Я на себя обижаюсь. Обида, мы помним, это грех злопамятства. А мы помним, помню, что худого сделал. Поэтому обижались. Забыл бы, так и обиды не было. А который на себя обижает, значит, он все помнит зло, которое содеял. Бог ему простил на исповеди, а он продолжает помнить этот смертный грех. Так вот, кто ж ненавидит свою душу, вот по словам Евангелия, кто себе не угождает, кто от себя отвергает все, что неприятно и противно Богу. Какое бы удовольствие это не доставляло. Мы же с вами пришли в храм, исповедались, очистились, пришли домой, обедали, сели к телевизору. И все. Вот. Расхищает всю благодать, которую мы подчеркнули ранее. Мы ее распускали под гуманитарно. Ну, это так вот, один такой пример. Многие у нас, слава Богу, не духовные телевизор не смотрят, забыли, что это такое, с дома мы выкидывали, слава Богу, а читая священное писание, священное предание, смотрим, что человек растет, уже не раздражается, он начинает соображать, что с ним происходит, и что происходит вокруг него. Слава тебе, Господи. Так вот, кто ненавидит душу, кто не допускает самоугодия, в мире все. Живут вечные сохрани. Все, то есть вечную жизнь. Так вот, святые отцы учат, что на пути к совершенству христианин не должен полагать каких-то пределов. Но при этом должны умерять вот этот пыл наш к совершенству. И чрезмерные порывы должны пресекать. Ну, обычно человек поверил в Бога, пришел в храм, начал читать святых отцов, сразу хочется стать монахом или монашкой, а некоторые начинают сразу молитвенники становиться, по 5 акафистов, по 4 картизмы набирают, другие начинают постниками быть, такими, что даже когда поститься не надо, в светлую седмицу поститься начинают и так далее. А результат какой? Впадают в состояние бесовской прелести. Изначально, потому что они видят в этом спасение. Вот буду постить и спасусь. Нет. Пост нужен только для того, чтобы укротить свою плоть. Задача другая. Страсти свою укротить, а не для того, чтобы поститься ради поста. То есть дьявол начинает разжигать в людях сразу вот такие стремления. Набрало много катехизм, много акафистов, правило громадное, и очень скоро сломалось, вообще молиться не может. Краткие молитвы с трудом, а потом и краткие читать не может. Вот такое происходит от чрезмерного усердия. Поэтому выполнять ровно сколько, скажем, молитвенное правило, которое есть в молитвослове, то есть молитва утром, вечером, перед едой, после еды, перед началом работы по окончании, и подготовка к причастию, каноны, последовательности. Все хватит. Если что-то сверх этого, значит, надо идти и благословляться. Только вот у священников все время. Потому что одного на одно благословился, другого на другое и каша. Ни один священник не знает, у кого чего сколько и там будет надрыв. Мы таким образом себя немножко обуздываем, чтобы враг нас не сломал в этом пути. Так вот, для того, чтобы достижать душевные добродетели, так же, как и телесные, нужен свой чин, порядок и постепенность, как учатся дети, постепенно, потихонечку, ровно. Например, достижение добродетелей терпения, ну нет его, ну нисколько, вот на грош нет терпения, перебиваем без конца. Нет терпения, когда кто-то рядом с чавкает, скажем, да, начинаем уже раздражаться. Нет терпения у нас, когда что-то кто-то делает рядом, что нам не угодно или не нравится, скрипит чем-нибудь. Нет терпения, когда нас оскорбляют. Приходим на работу, нас оскорбляют, обижают и так далее, дома оскорбляют. Но нет терпения его, мы сразу возмущаемся, вот решили, все, хватит, будем воспитывать себя вот эту добродетель. И вот человек хочет, чтобы его оскорбляли. Он хочет, чтобы его унижали, он приходит, но на самом деле оскорбляет, унижает, а он держится. Не раздражается, да, и считает, что он спасается. На самом деле нет. На самом деле не спасается. Хотя бы говорит, да, он не положительный. Оказывается, что на пути стяжания, скажем, терпения, благодушно переносить оскорбление, это высшая степень терпения. А для того, чтобы ее достичь, надо сначала нищие пройти. Нищие степени терпения, такие как смиренное самоуничижение. Вот это смиренное самоуничижение, то есть сам себя унижаешь, самоуничижение, которое считает себя достойным всякого оскорбления. Итак, запомните, самоуничижение, которое считает себя достойным всякого оскорбления. Заслужившим всякое оскорбление. Вот если мы с вами считаем, что где бы и как бы нас не оскорбили, мы это оскорбление твердо заслужили. Вот это самоуничижение. Дальше, скажем, на этом же пути, чтобы не было у нас внутри желания ответить на зло злом. То есть дать сдачи. Ну, по меньшей мере, пожелания худого. Тому, кто нас обидел. Отольются еще кошки мышки на ситуацию. Бог его еще накажет, еще так говорят. Неизвестно, кого Бог накажет. Но когда говорят, Бог накажет или Бог тебя накажет, это уже берут как минимум суд Божий в свои руки. Они уже знают, что Бог сделает. Они уже подменяют Бога. Итак, сначала вот это надо пройти, чтобы внутри не было. Не то, что на словах, чтобы в сердце не было ни малейшего такого движения. Но если мы зададим себе вопрос, честно-честно, абсолютно, заглянем в свое сердце и вспомним, часто ли мы считаем себя заслужившими оскорблениями? Просто когда нам делают обычные замечания, не туда поставил путь, да почему прошел грязными ногами, почему за собой не убрал посуду, или опять-таки все разбросало. Значит, когда нам делают просто замечание, у нас наше воспаленное, больное самолюбие
оно восстает так, что всем будет недурно. Оно моментально через язык, через глаза, но в лучшем случае, если язык прикушен, то через сердце, через глаза, через весь наш вид. Мы всем нашим видом показываем, что мы недовольны. Если бы Шустрова говорят, чего дуешься. А ситуация учит, что даже если мы подкачиваем видом, мы ни одним видом не должны показать, что мы обиделись. Мы же, наоборот, всем своим видом показываем, что мы обиделись. Пусть видит, чтоб в следующий раз не делал так. Мы были с вами неправильны, корни неправильны. Оказывается, ни одним вздохом, ни взглядом, ничем не надо показывать, что обида проскочила. Потому что это злопамство, как можно его показать? Я злопамство прихожу. Вот это мы показываем своим внешним видом. Так вот, как же нам добраться до самоуничижения? Слушайте, оскорбления. Тут сказали, ну все, что о нас думали. Какие вы умные и прочее. Если в этот момент говорить, правильно про меня все сказали. Я еще хуже, чем про меня сказали. Если все про меня узнали, так вообще разговаривать не стали. Я все это заслужил, справедливо мне это. Но ты помяни меня, Господи, во царстве своем, сразу кому подобились? Благородному разбойнику. Признали, что заслужили это правильно сказать. И сразу видим, что тот, кто нас оскорбил, он нам не враг. Ведь замечание сделать, как мы уже по меньшей мере испытываем человеку неприязнь. И такое мягкое слово, такое неприязнь, на самом деле ненависть. И тот, кто ненавидит, помнит, да, будет связаться весами, как человеку убийца. Сказано, ненавидящий брата себя, человеку убийца, убийца. И Господь попускает, дьявол против нас восстанавливает людей, они нас оскорбляют, и мы становимся человеком убийцами. Смотрите, какая дорожка. Нас только оскорбили, а мы убили человека, нас и будем связаться так. А на самом деле, это не человек делает, а это дьявол делает, который стоит за спиной человека. Это дьявол его устами меня оскорбляет, человек ни при чем, он хороший, я его не знаю. Это не он сказал, потому что дьявол сказал, чтобы нас поссорить, это первое. Дьявол сказал, чтобы нас поссорить, ну вот. Значит, брат у нас один, дьявол, а не человек. Среди людей у нас врагов нет. Господь учил, у нас война не против плоти и крови, а против духа, злобы, подвигайся. Вот против кого мы говорим. Дальше второе говорим, это благодетель мой, оскорбивший. Почему? Ну, во-первых, он мне действительно указал на мой недостаток. А я его не видел. Слава тебе, Господи. Как бы ходил слепой, как бы ходил с этим недостатком. А тут у меня всю правду не прикрытую. Как святые с ними, как отчим и делали. Стали в схеме. Значит, все его хвалили, раздавали, вот, батюшка, спасибо, вы меня тут спасли, тут мне подсказали и так далее. Значит, один пришел и сказал, что ты лицемер. Ты на глазах только у всех постишь, а сам в теле там не боишься, потребляешь то, что нужно. И вообще, ты только прикинешь, а сам внутри там сердце носишь что угодно. И вот он ему сказал, что ты единственный мне правду сказал про меня. Ты благодарен, все мне льстят, а ты мне правду сказал. Я на самом деле такой и есть. Вот старец говорил, это лицемерно, он себя таким не видел, потому что мы все стараемся поститься, но кто из нас может сказать, что он устами, глазами, ушами постится, как это должно? Есть такие у нас? Вряд ли. Кто может сказать, что он постится помыслами, то есть воздерживается? Есть такие? Нет. Поэтому, если нам сказать, ну никакой ты не постник, простите, я точно, я не постник. Да? А то страшное явление, когда приходит и говорит, батюшка, я пощусь. Языком постил, ой, нет, языком нет. А теперь это смотрел, точно, от кожи кожи. А до этого человек перевести нет. И больше он над этим не работал, одним желудком только был. Итак, вот когда старший сказал, никакой ты не постник, или ты нет. И старец сказал, да, действительно, ты правду про меня сказал. Потому что старец знает, что он с умыслами борется. И что нет, нет, надо уже пост. Потому что нет человека, и жижи будет не совмещать. И старцы не возьмешь. Так вот, если мы твердо научимся признавать справедливо все, что обрушивается на нас, вот мы уже стяжаем добродетель. Уже начало добродетели терпения. Мы уже начинаем претерпевать оскорбления. При этом не возникает ни мысли о отмщении. Мы уже не видим врагов того, кто нас оскорбил. Если мы начнем просто радоваться, что удается претерпеть
то очень скоро можно начать нагниваться. Я только претерпеваю. И так человек говорит, почему люди все такие злые? Потому что он читал Евангелие, там написано, для доброго все люди добрые, для злого все люди злые. Поэтому если человек, почему говорит, люди злые, значит он со мной. Бог добрый, но все люди добрые абсолютно, нет ни одного злого человека, для доброго. Потому что он видит благодетелей, тех, кто ему делает замечания, кто на него ругается, слава тебе, Господи, но не ругается, как тот монах целовал, да? Другого монаха, который делал ему поздние гадости. Когда помирал, попросил, чтобы подругу замели, и целовал ему руки, стал вот этими руками, если не царство небесное заработало. Понятно, да? Поэтому вот мы руками и языком, те, кто нас оскорбляет, зарабатываем себе царство небесное, наши благодетели руки на Господи целовать. Что, пойдут, ну, понятно, уважать лично, если так уже поступать. Дальше, как работать над добродетелями? 25 советует, что не надо сразу браться за все добродетели. Не надо за все. Надо выбрать себе одну добродетель, в ней крепко работать. Неустанно, неусыпно. Постоянно держать под контролем. И по опыту известно, что если человек усердно упражняется в одной добродетели, то вместе с тем не только научается наперед, как упражняться в другой, но возбуждает, укрепляет и растит все другие добродетели по причине их нераздельности. Смотрите, мы только одну добродетель терпения затронули. И смотрите, сколько добродетелей попутно надвигает. Вот терпим оскорбления, уже не видим врагов, кто нас оскорбляет. Не злобилось. Замечательный добродетель. Дальше. Самоуничижение. Я заслужил это. Все мне справедливо. Кроме того, самоуничижение, помню, какая страсть противостоит? Самая высокая. Гордость. А самоуничижение, оно от гордости у нас. Смотрите, самоуничижение мы уже в себе добродетель развиваем. Дальше. Снисхождение и милосердие к ближним. Вот сидит рядом человек и чавкает. Между мной чавкает, он еще хуже делает. Да? Раздражает. Я хуже его, я замечаю, что он чавкает. Или там скрипит чем-нибудь. Все терпим. Решил бороться с жадностью. Значит, выставляет щедрость. Начинает на ней работать. Так, сразу посмотрел, туфли рваные есть? Есть. Вытянул, купил новые. Извините, да? Дальше. Нищий просит стоит, в кармане 30 сантим. Сантим дал. Уже расстался с жадностью. Посмотрел, что вещей лишних в квартире. Взял, расстал. Залежи эти. Шкафа. Перетяжли. Раздали. Вот ставим мы на этот путь стяжания добродетели. Но для этого нужна душа мужественная. И решительная воля. Без этого ну никак невозможно. Мужество, потому что придется претерпевать. Не взгоды, претерпевать то, что самому добровольно отказываться от каких-то поблажек. Это тоже претерпевать. И решительная воля. Сказал, все, не завтра, не послезавтра. Сейчас сегодня приду, краску выкину, помою. Да? Сказал, приду, все, сегодня же вот возьму и там раздам, чего у меня лишнее. Ну не так, чтобы раздать, а потом кинулся, саму нету. Пожалел, что раздал. И вещей нету, и награды нету. Помним, что когда мы что-то раздаем, жертвуем, вообще делаем какое-то доброе дело, помним, единственное ко спасению нам, это когда мы при этом делаем Христа ради. Вот раздаем Христа ради, сейчас помог сумку нанести, это иди тебе, Господи, помог, ты сумка тяжелая шел, я тебе помог донести и так далее. Помним, что ни одно доброе дело нам не засчитывается, если оно не во славу Божию. Ни одно, поэтому бесполезный труд и сложный тех, кто делает добрые дела, но при этом не поминает Бога и не для Бога. А то говорит, вот такой добрый человек, он всю жизнь только добро делал, а он не мог делать добро. Он получал награду, но от тех, кому он делал это добро. Ему уже сказали спасибо, от Бога он ничего не получит. Но если во славу Божию делаем, то и нам спасибо скажут, это не повредит, от Бога все равно получит. Итак, мы с вами воздушимся, решительную волю проявим и любовь к добродетельной жизни. Сказали, все, люблю добродетельную жизнь и ненавижу всякий грех. Ненавижу. Без ненависти к греху мы с ними не расстанемся.
возненавидеть то, что идет с экрана телевизора, возненавидеть до глубины души, чтобы тошнило. Как посмотрел, как съел что-то, нечистоты какие-то, и тут же вытошнило. Вот так как хлебнул что-то с экрана телевизора, так же тут же и тошнота. Иначе от него не оторваться. Иначе враг будет постоянно марать нам сердце через глаза, через уши. И вот так с каждым грехом возненавидеть его. Ну это как? Вот любить добродетель и возненавидеть грех. Иначе прекратится всякое движение. Дальше святые отцы призывают не лениться, подогревать ревность к добродетели. Ее все время надо подогревать, иначе она затухнет. Чем? Во-первых, размышлениями о том, как добродетельная жизнь угодна Богу, как она необходима для нас самих, как она благотворна. Ну, элементарно, научились мы терпеть, перестали раздражаться. Как благотворно для человека? Ведь как нас угнетает и терзает раздражение? И тогда внутри раздражения, и человеку до того плохо. Но что делает брак? Чтобы человек не понял, что плохо ему от того, что он раздражается, и чтобы надо с этим бороться, брак начинает показывать, с кем надо бороться. Не со своим раздражением и гордыней, а с окружающими. Вы меня били в раздражение, вечно она меня раздражает. Не раздражает, она виновата. Все, и будет человек раздражаться до потери пульса. И будет постоянно страдать, бесы будут его терзать, это раздражение. Перестали раздражаться, но говорит, можно прости, прости. Простите, нет раздражения внутри, есть правда. Все. Нет раздражения внутри, брат не терзает. До того замечательно становится. Вот мы здесь не духовно собираемся. Слушаем святых отцов, священное писание, и это нас подогревает. Но страшно, когда человек начинает пропускать. Раз пропустил, второй раз уже очень трудно собраться. Враг уже еще миллион дел идет. Просветленный человек отпадает. Точно так же, как пришли вечером, устали. Ну, говорит, ладно, сегодня, вот сегодня, потому что устал. Ну, тут кратко, что читаю молитву, и все. Все, ну, завтра точно уже буду читать. Первый раз себе дали послабление, до завтра враг точно скажет, смотри, вчера-то, а сегодня еще сильнее устал. Ну, ладно, сегодня еще последний раз. Все, и это последний раз длится очень долго, потом человек с трудом отчинаш, а потом с трудом себя только крестным знаменем осеняет, а потом это перестает делать. Это я практику говорю. Это не только среди меня, такое бывает даже среди монашеских. Враг не щадит никого, среди монашеская и священническая ряса не защищает от беса. Защищить только может стойкость. Вот читаю, а ты меня, родная, толкай в плечо, когда буду засыпать. Вот раз продержались, два продержались так, третий раз уже нормально читаем. Через некоторое время может снова повториться. Ты читай, я буду вот стоять, когда буду падать, держи. Да? Вот таким образом только можно спастись по-другому месту. Через силу, как угодно. Читаешь, засыпаешь, просыпаешься, смотришь, где остановился. С того места начинаешь снова читать, снова засыпаешь. Снова перевозвращаешься, и так пока до конца. Брак внушает. Толк вот твоей молитвы, ты половину там проспал. Нет, толк есть. Толк есть уже в том, что противостоял врагу. Прочитал все до конца. И Господь это оценил больше, чем если бы, не засыпая, прочитал все молитвы. То есть это подвиг. Преодолеть вот это сонное клонение, потому что мы знаем, что этот дьявол наводит на нас сон. Потому что многие замечали, как только молитвослов отложил, куда сон девался, ни в одном глазу. Бодрость, да, легла в постель, не ворочается потом, не может уснуть. Итак, это война. Война с бесами. А мы помним, мы воины будем воевать до конца дней своих. Вооружившись чем? Словом Божьим, благодатью Его, через исповедь, покаяние, через причастие. То есть через все таинства. Итак, каждое утро надо стараться рассмотреть и предусмотреть, какие случаи могут предоставиться для совершения того или другого доброго дела. Настраиваться на те препятствия, которые могут возникнуть на пути добрых дел. И заранее предусмотрим, как мы будем поступать. Приду на работу, а я знаю, что там есть человек, который постоянно будет меня лишать.
Господи, ты мне вразуми, ты мне помоги вести с ним по-христиански. Не оскорбляться, молиться и так далее. Все, настроились, втроем идем. Полдня держались, полдня. Потом уже все, у нас держалка кончилась. Сокрушаемся, записали себе грех в хартию. Нет терпения. Вечером подбили итоги и сказали, ну завтра точно, Господи, укрепи. Завтра две трети уже подержали дня. Потом целый день подержались, беспокоились. Ну все, теперь можно идти спокойно. Уже с утра не настраиваемся, пришли, идут прямо с первого, с порога. В лоб, как сказали, такое, что мы тут же взорвались и весь день на взводе. Медицинный перекосяк. Почему? Расслабились. Нельзя расслабляться. Уже напротив. Взял и разоружился. Сложил оружие, все, я уже победил. Нет, он в окопе сидит. Вот почему святые отцы советуют самому сразу заниматься богомыслием, помолился, найди еще 5 минут хотя бы. Сесть, вспомнить, что есть Бог. Что нужно его призывать на помощь во всех своих добрых и недобрых делах. В недобрых, чтобы он оградил нас от них, а в добрых, чтобы помог. Прикинуть, что нас ожидает в течение дня, как учат святые отцы, как поступать в таких случаях, с какими искушениями, как бороться. И пошли, все поднялись, и с молитвой из дому. Идем по дороге, читаем, что мы живы с помощью Кришнины, да воскресный Бог назначает в России там. Ну, понятно. Что-нибудь такое, вдохновляющее. Лазаветка мы не услышали бы, все услышит Господь, зовут ему, поможет. Вот. Пришли, и уже мы во все оружие нас так просто голубками не возьмешь. И вот мы с вами должны постоянно с утра себя так настраивать. Если не будем, ничего у нас с вами не получится. Враг нас врасплох будет заставать. А самое страшное, это когда застают врасплох. Вот язычники, когда еще были в Руси, у них вооружения не было такого, как было на Западе. Воевали кольями, много навоюешь, оно против хорошей пики и против сабли. Так они что делали? Поскольку трава была вот такая на Руси, как только там вестники доносили, что приближается враг, они выходили навстречу ему, заранее покидали селение, ложились в эту траву с обоих сторон от дороги и лежали. Когда враг проходил мимо, они по сигналу вскакивали и бросались со спины. И однозначно побеждали, полями побеждали. Они врасплох в строй, тени развернуты для боя, идут и вдруг в спину им полями. Вот то же с нами происходит, когда мы не подготовлены и идем на войну с бесами. Они на спину, они вот так в траву залягут, а потом там, где не ожидают, спину нам и пустят. Мы не устояли, хотя бы вооружены вроде. То есть оружие надо держать на готове постоянно. Постоянно оружие молитва. И внимательное наблюдение за помыслами, поступками, через помыслы. Помните, брат одолевает. Видим происходящее. Скажем человеку, ты хороший, ты меня прости. Прости, я тебя в раздражение вел. Ты меня прости, родной. Хотя он даже неправду говорит, и ложь говорит, и кричит. Прости, Господи. Я виноват, ты прости, родной, я тебе продолжение делал. Все, утихомился, а враг отошел от него. Мы свою власть отогнали, он уже не застал нас врасплох. Ну и очень полезно еще вечером, после молитвы, после ужина, взять и открыть, ну хотя бы одно же 5 секунд. Немножечко священного писания, лучше с толкованиями, скажем, блаженная Чистолапта Болгарского. Это так вдохновляет на следующий день, уже ложишься в постель, не с мыслями о том, как сегодня день там укорили, там обидели, и еще дальше. А что будет завтра? И тут дьявол нам начинает рисовать, что у нас будет завтра. А завтра пенсию не получишь, отопление подорожает, работы нету. Понятно, да? Вот это вот все у нас валится, мы пытаемся уснуть. Об этом же и в Евангелии написано. Посмотрите на птиц небесных. Они весь день судят. Червячков таскают, веточки носят гнездо. А вышел вечер, они сели и уснули. Они не думают о том, где он завтра червячка достанет. Или веточку. Нет. Но знаешь, что завтра Господь прибежает, будет день и будет пища. А мы с вами ложимся и думаем, где мы завтра червячка достанем. Где мы веточку принесем. А Дьявол говорит, не принесешь, нигде не достанешь. Не будет, языка не знаешь. Мы говорим, нет, выучу. Если человек бьется, учит язык, мне идет, но с трудом на нишу. И из-за этого должен решиться той специальности, по которой работал. И он испытывает от этого горе. Он начинает ненавидеть тех, кто придумал этот закон. Это кто угодно, это не христианин. Христианин сразу задает вопрос себе. Если бы Господь не попустил, что я не могу выучить язык, хотя я очень хочу, разве бы это случилось? Значит, Господь этого хочет, и я этого хочу. Но я хочу еще работать по той специальности. Но раз Господь попустил, что я не могу, согласно закону, работать по той специальности, значит, Господь меня смиряет. Значит, не спасусь я ни специальностью этой, ни теми деньгами, которые там заработаю, ни положением. Спасусь только одним смирением перед Богом. Скажу, Господи, справедливо мне сие, помяни меня в отцарстве Твоем. Надо пойду помыть дворники, уборщицы с высшим образованием. Господь сказал, надеялся на высшее образование, получай. На пенсию надеялись, получай пенсию. Говорит, на меня надо было надеяться. А вы на что угодно, на правительство надеялись, на жертвенишку, как если пшик, мгновенно превратились, в одну секунду. То есть он на практике показал, не надейся ни на князя, ни на сына человеческого, ниже нет спасения. Вот я одно спасение. Итак, значит, вот когда нас притесняют какие-то обстоятельства, законы, наши неспособности и невозможности, это Господь пропускает только для одного – научить нас смирению и терпению. Господи, да будет воля Твоя, а не моя. Моя воля работать по этой специальности, а Твоей воли на это нету. Значит, и мне не нужно, да не хочу я это работать, 300 лет она мне не нужна. Все. Вот если так человек смиряется, у него, смотрите, возмущения нет, обиды нет, только без возмущения отошло. Без обиды, без гнева, без злопамятства. Нету бесов этих, есть смирение. Смирение бесы не терпят. Вот это в нас Господь и воспитывает. Уж каким способом? Одному ему известным. И все законы, которые праведные, неправедные, праведные по его воле, неправедные по его попущению, он попускает. Для того, чтобы нас научить все-таки сделать христианами по духу, а не по названию. Что это за христианин, который ругает правительство? А? Это не христианин. За мое безобразие ты меня худшее искал, но не нашел. Слава тебе, Господи. Я заслужил такого начальника, такого правительства, такого батюшку заслужил, который надо мной. Слава тебе, Господи, что поставил такого, а не другого. Поставил бы другого, так я бы не знаю, кем стал. Вот. Если бы Господь закрыто до секунды, сейчас бы заговорил на каком-нибудь языке. Вспоминаем апостола. Они заговорили на иных языках. То есть он говорил... Итальянец слышал на итальянском, еврей на еврейском, грек на греческом, они все удивились, как на своем языке это слышали. Вот как заговорили. Надо и мы заговорим, если надо, значит не надо нам это. Нам нужно вот это испытание, искушение, чтобы нас в этом горнили стать настоящими христианами, а не превратиться в брата-ненавистников, которые ненавидят людей из-за того, что они, скажем, говорят на другом языке, или они другой национальности, или форма носа другая, или цвет глаз. Ведь мы из-за этого еще друг друга ненавидим, зачастую. Пренебрежение выказывает. Сколько раз слышали, особенно к лицам, скажем, кавказской национальности, как относятся. Они говорят, да они это заслужили, да не заслужили, это мы так относимся к ним. Понятно, да? То есть надо смириться и видеть во всем промысел Божий. Еще раз, что бы с нами ни случилось, с нами никогда не будет потрясения. Ни один бес к нам не подойдет, если мы сразу будем задавать себе вопрос. Если бы Господь это не попустил, разве бы это случилось? Не случилось бы. Ты, Господи, это попустил. Ты этого хочешь, и я этого хочу. Все. И ни одно горе, ни одна скорбь, ни одна беда не сможет нас выбить из колеи. Мы будем всегда разумно поступать. Иначе нам враг мгновенно поворачивает разум, и мы будем страдать. Страдать не от того, что нас притесняли, а от того, что у нас внутри нет смирения, нет терпения, и за это бесы нас будут трепать. Вот. Итак, вот святые отцы подчеркивают, до какого же предела надо идти в добродетелях? Оказывается, для того, чтобы добрые делания, внутренние или внешние, которые мы производим, неважно, совершаемы были с такой же легкостью и готовностью, какими были деланы раньше дела
противоположные добродетели. Вот с какой мы легкостью раньше не постились, ну запросто не постились и все, даже не задумывались об этом, правильно? Вот если мы начнем поститься так, запросто не задумываться. То есть пришла среда, мы не думаем, поститься или не поститься. Вот как дышать, мы же не думаем, дыхать или не дыхать, сколько раз дыхнуть. Дышим себе и все, нормально дышим, да? С какой легкостью мы садились перед телевизором, так с какой же легкостью мы от него поворачиваемся. С какой легкостью мы совершали грех, вот с такой легкостью, если будем творить добродетель, вот как с легкостью стояли и запросто осуждали кого хочешь. Вот. А тут мы решили снижать добродетель не осуждением, не насилием. Любопытство у нас нет, не интересует, кто где, с кем живет и как живет. У нас просто неинтересно нам, да? Раньше нас просто, а как Петя, а как Маша? Нам сразу тут же говорили, как Маша и как Петя. Сразу про Машу рассказывали какую-нибудь гадость и про Петю тоже. Понятно, да? Вот. Ну, обычно так разговор. Вот. А тут мы только сострадаемся, чувствуем человеку. С легкостью уже мы отворачиваемся, нас уже не интересует